Глава 8. Свадьба. На завтра в 3 часа пополудни Гарри, Рон, Фред и Джордж стояли у разбитого в фруктовом саду огромного белого шатра, ожидая появления свадебных гостей. Гарри принял приличную дозу оборотного зелья и был теперь двойником рыжеголового мальчика-магла из соседней деревни Оттери Сент-Качпоул. Волосы его Фред позаимствовал с помощью манящих чар. Идея состояла в том, чтобы обратить Гарри в кузена Барни, а многочисленные Уизли должны были поддерживать эту легенду. Все четверо держали в руках планы рассадки гостей, которые должны были помочь им разводить людей по нужным местам. Целая орда официантов в белых мантиях появилась часом раньше, вместе с одетым в раззолоченные костюмы оркестром. Сейчас вся эта волшебная братья сидела неподалеку под деревом, Гарри видел, как над ними поднимается синеватый трубочный дымок. За спиной Гарри находился вход в шатер, а за входом открывались ряды и ряды хрупких золоченых стульев, стоявших по обеим сторонам пурпурной ковровой дорожки. Столбы, на которых держался шатер, были увиты белыми и золотистыми цветами. Точно над тем местом, где Биллу и Флэр предстояло вскоре стать мужем и женой, Фред и Джордж разместили гигантскую связку золотистых же надувных шариков. Снаружи неторопливо порхали над травой и шпалерами бабочки, и пролетали жуки. Летний день был в самом разгаре. Гарри испытывал некоторое неудобство. Магл, которого он изображал, был немного полнее его, отчего парадная мантия Гарри казалась ему тесноватой и жаркой. «Когда буду жениться я, — сказал Фред, оттягивая ворот своей мантии, — я подобной дури не допущу. Все вы оденьтесь, как сочтете нужным, а на маму я наложу цепенящее заклятие, и пусть лежит себе спокойно, пока все не закончится». «Утром она была не так уж и плоха, — сказал Джордж. Поплакала малость из-за того, что Перси не будет, хотя кому он, спрашивается, нужен? О, черт, началось, они уже здесь, глянь-ка». На дальнем краю двора одна за другой стали появляться ярко расцвеченные фигуры. Прошло всего несколько минут, и из них образовалась целая процессия, которая, извиваясь, двинулась по огороду в направлении шатра. На шляпках волшебниц колыхались экзотические цветы и подрагивали крыльями зачарованные птицы. На шейных платках волшебников посверкивали самоцветы. Толпа их приближалась к шатру, и гул возбужденных разговоров все усиливался, заглушая жужжание жуков. «Отлично, по-моему. Я вижу нескольких кузин Вейл», — сказал Джордж, вытягивая шею, чтобы приглядеться получше. «Надо бы помочь им разобраться в наших английских обычаях. Вот я прямо сейчас этим и займусь». «Осади, безухий!» — сказал Фред и, проскочив возглавлявшую шествие стайку пожилых волшебниц, сказал паре французских девушек. «Ну вот, позвольте мне, чтобы помочь вам». Девушки захихикали и действительно позволили ему проводить их в шатер. Джорджу только и осталось, что заняться пожилыми волшебницами. Рон взял на себя заботы о престарелом министерском коллеге мистера Уизли Перкинсе. Что касается Гарри, на его попечении оказалась глуховатая пожилая супружеская чета. «Приветик», — произнес, когда Гарри вышел из шатра, знакомый голос, и он увидел стоявших во главе очереди Тонкс и Люпина. Тонкс обратилась по случаю праздника в блондинку. «Артур сказал, что ты тот, у которого курчавые волосы. Прости за вчерашнее», — шепотом прибавила она, когда Гарри вел их по проходу. «Министерство отрастило на оборотней здоровенный зуб, и мы решили, что наше присутствие никакого добра тебе не принесет». «Все в порядке, я понимаю», — сказал Гарри, обращаясь больше к Люпину, чем к Тонкс. Люпин коротко улыбнулся ему, но когда он отвел взгляд в сторону, Гарри увидел, что лицо его снова стало несчастным. В чем дело, Гарри не понимал, однако задумываться над этим ему было некогда, Хагрид уже успел произвести некоторое разрушение. Неверно поняв указания Фреда, он уселся не на магическим способом расширенный и укрепленный стул, поставленный для него в заднем ряду, а на 5 обычных, и теперь они напоминали горстку позолоченных спичек. Пока мистер Уизли устранял повреждения, а Хагрид громогласно извинялся перед всеми, кто его слушал, Гарри поспешил обратно к входу в шатер и обнаружил там Рона, разговаривавшего с на редкость чудаковатым волшебником. Он был немного косоглаз, с белыми, сильно смахивающими на сахарную вату волосами до плеч, в шапочке с кистью, которая болталась перед самым кончиком его носа, и в желтой, цвета яичного желтка, мантии, при одном взгляде на которую начинали слезиться глаза. На золотой цепи, облекавшей его шею, висела странная эмблема, похожая на треугольный глаз. «Ксенофилиус Лавгуд», — сообщил он, протянув Гарри руку. «Мы с дочерью живем по соседству, за холмом. Как мило, что добрейшие Уизли пригласили нас. Впрочем, с моей полумной вы, насколько мне известно, знакомы», — прибавил он, обращаясь к Рону.
— Да, — ответил Рон, — но где же она?
— Задержалась немного в вашем очаровательном огородике, чтобы поздороваться с гномами. Они у вас там кишмя кишат чудесно. Мало кто из чародеев понимает, сколь многое мы можем почерпнуть у мудрых маленьких гномов, или, если называть их как должно, у гернумблей гордензии.
— У наших можно почерпнуть множество ругательств, — сказал Рон. — Но, по-моему, они и сами почерпнули их у Фреда с Джорджем. Он повел в шатер компанию чародеев, и тут появилась Полумна.
— Привет, Гарри, — сказала она.
— Меня зовут Барни, — ответил впавший в замешательство Гарри.
— О, так ты и имя переменил, — весело спросила она.
— Ну как ты меня узнала?
— Ты просто... «По выражению лица», — ответила Полумна.
Полумна, подобно отцу, облачилась в желтую мантию, которой добавила воткнутый в волосы цветок подсолнечника. После того, как глаза привыкали к яркости ее костюма, он начинал казаться вполне приятным. По крайней мере, на этот раз с ушей Полумны не свисали редиски. Ксенофилиус, углубившийся в беседу со знакомым волшебником, этот обмен репликами между Полумной и Гарри прослушал. Попрощавшись с волшебником, он обернулся к дочери, и та, воздев один палец, сказала: «Смотри, папочка, меня гном укусил».
«Чудесно! Слюна гномов благотворна до крайности», — сообщил мистер Лавгуд, хватаясь за палец дочери и оглядывая кровоточащие прокусы. «Полумна, любовь моя, если тебе захочется блеснуть сегодня своими талантами, вдруг тебя охватит желание пропеть оперную арию или почитать что-нибудь на русалочьем языке, не противься ему. Это может оказаться даром гернумбли».
Рон, как раз в это время проходивший мимо, громко фыркнул. «Рон может смеяться сколько угодно», — невозмутимо сказала Полумна, когда Гарри провожал ее и Ксенофилиуса к их местам. — Но отец провел очень серьезное исследование магии гернумбли.
— Вот как, — сказал Гарри, давно уже решивший для себя, что оспаривать странноватое воззрение Полумны или ее отца — дело пустое.
— А ты не хочешь перевязать чем-нибудь палец?
— О нет, все хорошо, — ответила Полумна с мечтательным выражением, посасывая укушенный палец и оглядывая Гарри с головы до ног.
— А ты хорошо выглядишь. —
Я сказала папочке, что большинство гостей, скорее всего, придут в парадных мантиях, но он считает, что на свадьбу лучше всего облачаться в солнечные цвета. На счастье, понимаешь? Она поплыла к отцу, и тут же объявился Рон со старенькой, цеплявшейся за его руку чародейкой. Крючковатый нос, глаза в красных ободках и розовая шляпка с перьями придавали ей сходство со сварливым фламинго.
«И волосы у тебя слишком длинные, Рональд! Я тебя сначала за Джиневру приняла!»
«Мерлинова борода! Во что это вырядился Ксенофилиус Лавгуд?»
«Вылитый омлет!»
«А ты кто?» — гаркнула она, завидев Гарри.
«Ах да, тетя Мюриэль, познакомьтесь, это кузен Барни».
«Еще один Уизли.
Вы плодитесь, как гномы».
«А Гарри Поттер тут имеется?» «Я надеялась познакомиться с ним. Я думала, он ваш друг, Рональд. Или вы всего-навсего хвастались?»
«Нет, просто он не смог приехать».
«Хм... Нашел предлог, чтобы увильнуть. Ну, значит, не такая он бестолочь, какой выглядит на газетных снимках. Я только что научила невесту, как ей лучше носить мою диадему», — крикнула она Гарри. «Гоблинская работа, знаете ли, хранилась в семье веками». «Девочка она красивая, но все же француженка. Ну ладно, ладно, Рональд, найди для меня место получше. Мне все-таки 107 лет, я не могу долго стоять на ногах». Рон, проходя мимо Гарри, сокрушенно взглянул на него и на какое-то время пропал. Когда он снова появился у входа, Гарри успел развести по местам с десяток гостей. Шатер уже почти заполнился, а очередь у входа, наконец, иссякла.
«Мюриль — это какой-то кошмар», — сказал Рон, отирая рукавом лоб. «Раньше она к нам на каждое Рождество приезжала, но, слава богу, обиделась после того, как Фред с Джорджем прямо во время обеда взорвали под ее креслом навозную бомбу. Папа твердит, что она вычеркнет их из завещания. Можно подумать, что их это волнует. При их темпах они все равно станут самыми богатыми в нашей семье людьми». «Ух ты!» — прибавил он и заморгал, глядя на приближавшуюся Гермиону. «Роскошно выглядишь!» «И ведь вечно этот удивленный тон», — произнесла Гермиона, но однако же улыбнулась. На ней было сиреневое развивающееся платье, туфли на высоком каблуке, гладко расчесанные волосы ее сияли.
«Твоя двоюродная бабушка Мюрюэль с тобой не согласилась бы. Я совсем недавно столкнулась с ней на верхнем этаже. Она вручала Флэр диадему. Увидев меня, она сказала: «Боже, это ведь магловка!» А затем: «Плохая осанка и костлявые лодыжки».
«Не обращай внимания, она всем грубит», — сказал Рон.
«Вы о Мюриэль говорите?» — спросил Джордж, вышедший с Фредом из шатра.
«Да, мне она сказала, что у меня уши какие-то кривые». «Старая сова! Жаль, дяди Биллиуса больше нет. Вот кто умел повеселиться на свадьбах!»
«Это не тот, который повстречался с Гримом, а ровно через сутки умер?» — поинтересовалась Гермиона.
«Ну да. Под конец у него появились кое-какие причуды», — признал Джордж.
«Зато до того, как помешаться, он был душой любого свадебного пира», — сказал Фред. «Выдувал целую бутылку огненного виски, а после выскакивал на танцевальный настил, подбирал подол мантии и начинал вытаскивать букеты из...» «Да, человек и вправду очаровательный», — признала Гермиона, пока Гарри сгибался от хохота в три погибели. «А сам почему-то так и не женился», — сказал Рон.
«Вот этим ты меня удивил», — отозвалась Гермиона. Им было так весело, что никто не заметил запоздавшего гостя, темноволосого молодого человека с большим кривым носом и густыми черными бровями, пока он не протянул свое приглашение Рону и не сказал, уставясь на Гермиону: «Прекрасно выглядишь».
«Виктор!» — завопила она и уронила свою расшитую бисером сумочку, ударившуюся о землю с громким стуком, нисколько не отвечавшим ее размерам. Торопливо подняв сумочку и покраснев, Гермиона сказала: «Я и не знала, что ты... Господи! Как приятно тебя видеть! Ну как ты?» Уши Рона в очередной раз заолели. Прочитав приглашение Крама с таким видом, точно он ни единому стоявшему там слову не верил, Рон спросил намного громче, чем следовало: «Как это ты здесь оказался?»
«Флэр пригласила», — приподняв брови, ответил Крам.
Гарри, никакого зла на Крама не державший, пожал ему руку, а затем, решив, что лучше увести Виктора подальше от Рона, предложил проводить его до отведенного ему места.
«Твой друг мне, похоже, не обрадовался», — сказал Крам, когда они вошли в уже наполненный людьми шатер, и, взглянув на рыжие кудри, Гарри добавил: «Или он родственник?»
«Двоюродный брат», — пробормотал Гарри, однако Крам его, собственно говоря, уже не слышал. Появление Крама вызвало определенный переполох, особенно среди кузин Вейл. Как-никак Виктор был прославленным игроком в квиддич. Гости еще вытягивали шеи, чтобы получше разглядеть его, а в проходе уже появились торопливо шагавшие Рон, Гермиона, Фред и Джордж.
«Время усаживаться», — сказал Гарри Фред. «Не то она с новобрачной споткнется». Гарри, Рон и Гермиона заняли свои места во втором ряду прямо за Фредом и Джорджем. Гермиона казалась чуть-чуть порозовевшей, уши Рона по-прежнему алели. Просидев несколько мгновений в молчании, он прошептал Гарри. «Видал, какую идиотскую бородку он отрастил?» Гарри пробормотал нечто неразборчивое. Нагретый солнцем шатер наполнили трепетные предвкушения, негромкий говорок сидевших в нем людей время от времени перемежался вспышками возбужденного смеха. По проходу прошли, улыбаясь и кивая родственникам, мистер и миссис Уизли. Последняя облачилась сегодня в новую аметистовую мантию и подобранную ей в тон шляпку. Мгновение спустя в дальнем конце шатра возникли Билл и Чарли, оба в парадных мантиях и с большими белыми розами в бутоньерках. Фред залихватски присвистнул, заставив кузин Вейл захихикать. Зазвучала исходящая, казалось, прямо из золотых шаров музыка, и все смолкли.
«Ох!» — выдохнула Гермиона, повернувшаяся на стуле, чтобы взглянуть на вход. Общий вздох вырвался у всех гостей, когда в проходе появились мсье Делакур и Флэр. Флэр словно плыла. Мсье Делакур подпрыгивал на ходу и радостно улыбался. На Флэр было совсем простое белое платье, казалось, источавшее сильный серебристый свет. Как правило, рядом с ее сияющей красотой люди словно тускнели. Сегодня же этот свет делал более прекрасными всех, на кого он падал. Джинни и Габриэль, обе в золотистых платьях, выглядели красивее обычного, а когда Флэр приблизилась к Биллу, стало казаться, что он даже и не встречался никогда с Фенрером Сивым.